передаче «Христианские чтения» предлагаем вам послушать продолжение чтения книги Юрия Сергеевича Грачева «В Иродовой бездне», передача 54. К Лёве относились все хорошо, и начальство, и охрана. Начальник конвоя приютил жену Лёвы в своей семье. Лёва подал заявление разрешить свидание с женою. Ему разрешили на 3 дня. Свидания в этой лесной колонии еще не были организованы. Не было и помещения для них. Разрешалось оно только на 15 минут. Это было меньше всего, что они ожидали. В неуютной, грязной проходной на скамейке у перегородки надлежало им встретиться. Свидание состоялось в присутствии дежурного по охране. Эти объятия и поцелуи после долгой разлуки невозможно передать. Чистая, святая любовь освещала все. Убогая обстановка проходной как бы перестала существовать. Едва переступив порог тюрьмы, среди всевозможных испытаний и волнений, Лёва никогда не забывал своей маленькой Маруси. Среди тягот и тьмы последних лет она была лучом света, который пробивался во мраке. Ведь было так темно, так мрачно. Потускнела, потухла духовная жизнь в братстве, исчезли общины и от молодежи, которая некогда шумно, горячо заявляла, что она идет за Христом, не осталось ничего, хотя бы слабо светящегося огонька. Неверие, грех торжествовали полную победу, и словно не было никакой надежды на просветление. И в эту пору они пошли вместе. И в ней, которая жила среди общего мрака, заискрились лучи света. И это потому, что Лёва старался разжечь этот свет. Это получилось само собой. Надежда, молитва все ярче разгорались. Для Лёвы его спутница была чудной и необыкновенной, дарованной среди всех его горестей свыше. И здесь, в Куезах, каждый вечер, кончая работу, он вспоминал их маленькую, очень короткую жизнь. И она казалась ему чудной, необыкновенной музыкой. И вот эта музыка сразу остановилась, разбилась, остались одни воспоминания, а чувство любви горело. И когда пришла в Уральские горы весна, и появились первые признаки жизни, чудные белые подснежники на проталинах. Лёва сравнивал свою Марусю с этими цветами. Он писал: спали почки на березах, и рябина, и осина не видали солнца. Лишь один ты, маленький, беленький цветочек, увидел светило дня. встретились в этой проходной. Неприятно как-то говорить при совершенно чужом, равнодушном человеке. Маруся рассказала о пережитом, о чем уже писала. Ее единственная родная сестра умерла от осложнения после родов, осталась маленькая девочка Юля. И теперь все ее любящее, заботливое сердце обратилось на сироту. Отец Юли оставил девочку на ее попечение и уехал в другой город к родителям. Маруся с блестящими глазами рассказывала, какой чудный ребенок это Юля, как бабушка и дедушка заботятся о ней. Расспрашивала о деле и Левы, как его осудили и почему кассация не дала никаких результатов. Ни единого упрека не высказала она Леве, ничем не дала понять, что, может быть, он поступил неправильно. Маруся знала, что он не покривил душой, а поступил по совести, и не осуждала его, хотя жизнь была разбита, и учение Левы в мединституте прекращено.
«Ваше время давно вышло, заканчивайте свиданку», — сказал охранник,
а им казалось, что свидание только началось. Дежурный же утверждал, что время свидания давно истекло, и пора расставаться. И вот она стояла по одну сторону проволоки, а он по другую. И оба смотрели друг на друга.
«Я пойду за земляникой!» — крикнула Маруся. «Тут в лесах, говорят, ее много!»
Она ушла быстрыми шагами по тропе, которая вела в соседний лесной массив. Лёва долго смотрел ей вслед, а на душе было горько и радостно. Радостно, что наконец-то все же они свиделись. И горько, что свидание было какое-то куцое, коротенькое, не такое, как некогда было свидание с матерью на Беломорском канале. На следующий день им опять дали 15 минут. И Маруся передала Лёве горшочек земляники. Лёва высыпал землянику и вернул горшочек жене. Придя к себе, Маруся обнаружила, что горшочек полон писем. Получаемые письма Лёва никогда не уничтожал, а тщательно подшивал и хранил. От мамы Маруся передала Лёве домашние лепёшки. Эти лепёшки так ярко напомнили Лёве дом и детство, ведь для Лёвы это всё было очень дорого. Лепёшки были завёрнуты в обрывки бумаги, на которые проверяющие не обратили никакого внимания. Но для Лёвы это была драгоценность, так как мать выбирала лучшие статьи из духовных журналов. Радостная весть рвала их на части и в них завертывала съестное. Таким путем Лёва смог получать духовную пищу. Эти листочки Лёва берег особенно тщательно, так что никакой общий обыск не обнаруживал их. В высшей степени приятен был чай с земляникой, и Лёва, окончив амбулаторный прием, угощался им вместе со стариком санитаром. Не забыл Лёва угостить земляникой и тяжелых больных. Они все, как один, сорадовались Лёве, что его посетила жена. Время за полночь. В колонии все спят. Бодрствуют лишь часовые на вышках. Начальник охраны в дежурке. Вдруг стук в окно комнаты Лёвы. Лёва вскочил. Видимо, кто-то заболел. Открыл дверь. Перед ним стоял начальник охраны. Улыбаясь и подмигивая, он поторопил Лёву скорее одеться. Они вышли из проходной, вышли из колонии и направились к баракам охраны. Сердце начальника расположилось дать Лёве тайное свидание лицом к лицу. Они были вместе. Все было тихо, благополучно. Также под покровом ночи Лёва вернулся в колонию. На следующий день Маруся уехала. Сколько приветов, лучших пожеланий поручил передать ей Лёва своим родным. Быстро, как нечто мгновенное, промелькнуло это свидание, и от него остались лишь воспоминания. Жизнь в колонии шла своим чередом. Заключенные подсчитывали отбытые дни, и каждый ждал свободы. Колония выполняла производственное задание по лесозаготовкам, заключенные были сыты, одеты, многие местные из Белорецка и окружающих сел получали хорошие посылки и питались достаточно. Они были здоровы и трудоспособны, и Лёве работалось сравнительно легко. Люди не стремились во что бы то ни стало получить освобождение, не устраивали себе искусственных болезней. Истощенных не было, инвалиды, слабые были трудоустроены. Санитарное состояние колонии было на должной высоте. Но вдруг что-то случилось. Произошло это летом 1941 года. И охрана, и начальство все как-то сразу отшатнулись от заключенных. Работники леспромхоза ничего не говорили, кроме того, что касалось вопросов выполнения плана. Письма прекратились, газет тоже не было. Приезжавших на свидание не допускали. На лицах всех людей была заметна какая-то особая нарастающая тревога. Но шило в мешке не утаишь. Слух проник и пополз среди заключенных. С кем? Как? Германия. Это была страна, которая еще недавно давала лучшие заверения в дружбе с Советским Союзом. Наконец, однажды вечером начальство, получив указание свыше, собрало всех заключенных и объявило, что фашисты вероломно напали на нашу родину и действуют на нашей территории. Соответственно, были брошены призывы работать лучше, давать больше леса, столь необходимого домнам Белорецка, ведь белорецкие заводы вырабатывают металл для фронта. Заключенные в полной мере единодушно выразили возмущение действиями фашистской Германии, развязавшей войну. Обещали трудиться лучше, давать высокие показатели. И трудились, и работали, выполняя и перевыполняя планы. Был объявлен сбор пожертвований из личных средств заключенных, находившихся на счетах у них. Один из заключенных зажег всех, подписав крупную сумму. Однако вскоре выяснилось, что у него на личном счете не было ни копейки. У Лёвы денег на личном счете также не было. Вскоре резко сократили план снабжения заключенных продуктами питания. Вслед за тем значительно повысили норму выработки на лесоповале. Получился явный разрыв между калорийностью питания и расходами энергии на работе. Люди истощались, слабели, амбулаторные приемы росли, заболеваемость увеличивалась. Голод, страшный гость, пришел и стал властвовать над всеми. Появились лодыри, прогульщики, симулянты, доходяги, копающиеся по помойкам, надеясь найти в них что-либо съестное, хотя бы селедочные головы, а потом варить их и пить. Наступила зима 1941 года. Урал покрылся снегом. Настало время вьюг морозов. Люди мерзли, обмораживались, грелись у костров, участились случаи побегов. Но сыскные собаки настигали беглецов и их водворяли назад. Иногда бывало и так, что их убивала пуля стрелка. Лёве становилось работать все труднее. Бывший начальник лагерей ушел на фронт. На его место был назначен другой, по слухам, человек, который страшно ругался. Шел декабрь, стояли огромные морозы. Была ночь перед Рождеством. Никогда не забыть Лёве этой ужасной ночи. Накануне приехал новый начальник колонии. Он страшно шумел, ругал заключенных и заодно местное начальство, что план не выполняется, что мало дров, что не принимаются меры воздействия на лагерей и симулянтов. И вот в эту ночь перед Рождеством рабочие бараки колонии были пусты. Люди, как обычно, еще до рассвета были выведены в лес, работали там весь день и затем оставлены в лесу на ночь, пока каждый не выполнит нормы. Ночь перед Рождеством. Сияют на небе звезды, стоит, не шелохнувшись, лес. Снег скрипит под ногами, только пройдешь немного, мороз пронизывает. О, эти муки Лёва никогда не забудет, муки за людей. Он знал, что многие истощены, нездоровы, и для них остаться в лесу на ночь означает смерть. Они с санитаром заготовили горячей воды. Он ждал, а время уже за полночь. И вот, наконец, их привезли. Из леса везли на санях замерзшие трупы. Их везли и тащили к амбулатории. Нет, они не должны умереть, они должны жить, решал про себя Лёва. Эти застывшие, закоченелые, с прижатыми к груди руками люди должны жить. Оттаивать, согревать, растирать. Зрачки расширены, пульса нет. Все больше в стационаре растирают замерзших. Лёва мечется от одного к другому с огромной воронкой и желудочным зондом. Тот запас сахара, который висел в его комнате в рюкзаке, пущен в ход. Готовится крепкий, сладкий, горячий чай, и через зонд, так как замерзшие не глотают и ни на что не реагируют, вливается в желудок. Желудок принимает на себя функцию грелки, расположенной у сердца. Сахар всасывается, и вот некоторые подают признаки жизни. Вот Лёва наклоняется над замерзшим, с помощью других раздевает его. Этот человек был болен экземой, и как же он в это утро умолял Лёву освободить его от работы. «Сил больше нет», — говорил он, — о том же умоляли и другие. Лёва освобождал многих, не считаясь с предписанными нормами, и вот теперь перед ним лежит замерзший. Ведь он, безусловно, нуждался в освобождении. Нуждались и многие другие, а Лёва не освобождал. И вот теперь этот труп лежал перед ним, как ужасный укор. «Кто я?» — пронеслось в голове Лёвы. «Христианин? Какой ты христианин? Ты ужасный изверг, безвольный винтик в общей машине угнетения, в которой обезумевший, потерявший человеческий облик начальник уничтожает без сожаления других». Но Лёва дальше не углублялся в подобные мысли. Он весь отдался задаче спасти человека. Он отогревал его застывшие руки и ноги и молил Бога, чтобы что угодно, но чтобы этот человек не умер. И этот человек не умер. Он вернулся к жизни, вернулся с ясным сознанием. У некоторых замерзших удавалось восстановить дыхание и сердечную деятельность, однако недеятельность коры головного мозга, и они быстро погибали. Казалось бы, уроки этой рождественской ночи должны были как-то сказать начальнику о чем-то важном, чему-то его научить, но он действовал, как будто ничего не случилось. Созвал совещание, дал указание, пригрозил и уехал. Старое руководство колонии, отчетливо понимая всю безрассудность распоряжений нового начальника, решило действовать по-своему. Их цель была поддержать выработку и сохранить рабочую силу. Лёва также прилагал все усилия, доказывая начальству, не с точки зрения гуманизма, об этом говорить было бесполезно и смешно,
а с точки зрения прямых интересов производства, что ослабевших нужно поддерживать и не бояться освобождения больных. А война полыхала. Заключенные получали газеты и знали, сколько мук и страданий переносит народ. Кровь лилась, и казалось, не предвидится конца этому страшному кошмару. Человечество, словно сошедший с ума великан, резало, рвало себя на части, захлебывалось в крови. Маруся аккуратно писала Лёве письма. Спустя месяц после начала войны ее мобилизовали в армию. Она получила назначение в авиацию и оттуда на фронт. Она описывала своему любимому другу все тяготы и переживания фронтовой жизни. Письма заключенным проверял цензор, но письма жены Лёвы были так интересны, что их читали в штабе охраны, и лишь потом они попадали к Лёве. Некоторые над Лёвой подшучивали. «Уже если твоя жена в авиации, махни на нее рукой, о верности и разговора быть не может!» А когда Лёва утверждал, что он спокоен за свою жену, многие полагали, что он просто недопонимает и не учитывает обстановку войны. И все же Лёва был спокоен за Марусю, потому что он видел в ней как бы чудный подснежник, живой и растущий под солнцем правды. Молитва, вера, надежда, любовь — вот что помогало сохранить свет во мраке. Однажды, когда еще стояли морозы и дыхание весны не касалось Урала, начальник колонии приехал снова в Куезы из Белорецка. Он созвал руководителей производства, бригадиров, страшно кричал, грозил и в заключение предложил в корне перестроить производство, чтобы план был выполнен. На этом совещании Лёвы не было, он вел амбулаторный прием. Поздно вечером его вызвали в проходную. Там сидел разъяренный начальник. Он грозно взглянул на Лёву и, пересыпая свою речь грязными словами, начал. «Вы знаете, что Родина в опасности, что лучшие сыны ее умирают на полях сражения, отстаивая каждую пядь родной земли. Умирают лучшие, поймите, а вы тут что наделали? Притаились и освобождаете больных? Больных нет, когда идет война. Все должны жертвовать собой за Родину. Пусть умирают под Лисиной, как умирают лучшие сыны, не щадящие своей жизни на фронте. Вот я вам приказываю завтра, чтобы ни одного освобожденного не было, ни одного инвалида, а то развели тут инвалидов». Лёва пытался что-то возразить, но начальник вскочил, закричал: «Молчать! Вот нет у меня другого фельдшера заменить вас, а то бы я снял вас с работы, сел бы верхом да погнал бы в припрыжку в белорецкую тюрьму. Там бы с вами, с притаившимися преступниками, расправились быстро!» И, обратившись к местному начальству, он добавил: «Проследите, чтобы завтра ни одного инвалида, ни одного освобожденного по болезни не было!» Тяжкое чувство безысходности сдавило грудь Лёвы. Как быть? Ведь он прежде всего христианин и медработник. Вернувшись к себе в амбулаторию, он позвал старика-санитара и взял в руки список освобожденных. Да, многие были по-настоящему больны. Лёва молился, и внезапно мысль мелькнула в голове. Стационар не запрещен. Так всех действительно больных срочно в стационар. Он дал санитару список и велел немедленно вызвать всех больных и класть в стационар. «Так у нас же белья не хватит», — заметил старик. «Клади в своем. Коек не хватит. Клади 3 человека на 1 койку». Наутро был развод. Всех инвалидов вызвали на лесоповал. Освобожденных не было. После развода приехавший начальник со всеми сопровождающими лицами сделал обход колонии. Когда он вошел в стационар, он словно остолбенел. На каждой койке сидело по 3 человека больных. Начальник ничего не сказал. Ничего не сказали и прибывшие с ним. Вышли из амбулатории, сели. Начальник внимательно посмотрел на Лёву и произнес: «Так у вас видно материнское сердце». Больше он ничего не добавил, встал, и все вышли. Может быть, случайно сказанные им слова явились для Лёвы как бы наградой. Материнское сердце.